Глава 4. За стенкой шумела вода. Дежурный по лагерю, извинившись, вышел умыться. Разбудила я человека, мирно дремавшего под сиденьем дрянного китайского магнитофона. Не понимаю только, как спать под Высоцкого. Впрочем, на этой мыльнице только бардов и можно слушать. Будут и стихи, и математика, почести, долги, неравный бой. Нынче шаловянные солдатики здесь на старой карте встали в строй. Лучше бы уж он держал в казарме их, но как на войне, так на войне. Падают бойцы в обоих армиях, поровну на каждой стороне. Все, прошу прощения. Дежурный вышел из крошечной ванны, еще вытирая лицо казенным вафельным полотенцем. Сморила меня. Я понимающе кивнула. Магнитофон продолжал играть, услужливо добавляя Высоцкому лишние хрипотцы. Может быть, пробелы в воспитании или в образовании слабина, но не может выиграть компании та или иная сторона. С совестью проблемы окаянные. Как перед собой не согрешить? Тут и там солдаты оловянные. Как решить, кто должен победить? Поморщившись, дежурный по лагерю убавил звук почти до неразличимости. Протянул руку. «Петр. Алиса». В его рукопожатии, крепком, будто он с мужчиной здоровался, сразу чувствовалась дистанция. Только рабочие отношения. Ну и прекрасно. Особого вдохновения этот невысокий, худощавый, сам на подростка похожий человек у меня не вызывал. Разумеется, я собиралась завести на время отдыха любовника, но лучше кого-нибудь помоложе и посимпатичнее. Петру же было никак не меньше 35. И даже без способности иного его можно было читать как открытую книгу. Примерный семьянин, в том смысле, что жене почти не изменяет, пить не пьет и курить не курит. Воспитанию ребенка, скорее всего, единственного, уделяет должное время. Ответственный человек, любящий свою работу. Толпу сопливых малышей или хулиганистых подростков ему можно доверить без опаски. Сопли вытрет, по душам поговорит, бутылку водки отберет, лекцию о вреде курения прочтет. Нагрузит и работой, и отдыхом, и моралью. Короче говоря, воплощенная мечта светлых, а не живой человек. «Очень приятно познакомиться», — сказала я. «Так давно мечтала попасть в Артек. Жаль, что при таких обстоятельствах». Петр вздохнул. «Да не говорите. Мы все так переживаем из-за Настеньки. Вы с ней подруги?» «Нет», — я покачала головой. «Я на 2 курса младше, честно говоря, даже лицо не припомню». Петр кивнул, стал проглядывать мои документы. «Встреча с Настей меня не пугала. Скорее всего, уж она-то мое лицо припомнит. Забулон всегда тщателен на мелочах. Если в самом Артеке нет ни одного иного, то значит, заезжал кто-нибудь из Ялты или Симферополя, подходил на минутку к Насте, и теперь она меня вспомнит». «Работать вожатой доводилось?» «Да, но не в Артеке, конечно». «Ну и что?» – пожал плечами Петр. 2300 человек персонала – вот и вся разница». Тон, которым он произнес эти слова, не слишком-то с ними согласовывался. Гордился он Артеком. Так гордился, словно сам его основал. Лично с автоматом в руках отбивал у фашистов, строил корпуса и сажал деревца. Я улыбнулась всем своим видом, показывая, не верю, но из вежливости промолчу. «Настя работает в Лазурном», — сказал Петр. «Я вас к ней провожу, все равно Насте уже пора вставать. В 5 утра у нас идет машина на Симферополь. Вы-то как добрались, Алиса?» «Нормально», — сказала я. «На машине». Петр поморщился. «Ободрали, наверное». «Да не, ничего», — соврала я. «И в любом случае это несколько рискованно», — добавил Петр. «Молодая, красивая девушка, одна ночью в машине, с незнакомым водителем». «Их 2 было», — сказала я, — «и они были увлечены общением друг с другом». Петр не понял, — сказал со вздохом. «Не мне вас учить, Алиса, вы человек взрослый, сформировавшийся. Но поймите, всякое случается. Артек — это территория детства». Территория любви, дружбы, справедливости. Это то немногое, что мы смогли сохранить. Но за пределами лагеря люди бывают разные. «Люди бывают разные», — покаянно согласилась я. Удивительно, с какой искренней верой он произносил эти полные пафоса слова. И впрямь в них верит. «Ну хорошо», — Петр поднялся, легко подхватил мою сумку. «Идемте, Алиса». «Я могу и сама, только укажите дорогу». «Алиса», — он укоризненно покачал головой. «Заплутаете». «У нас же территория 258 гектаров. Пойдемте». «Да, Макары то заплутал немного», — согласилась я. Петр уже стоял в дверях, но тут резко обернулся. «Макар? Мальчик лет 15. Опять был на входе». Я растерянно кивнула. «Понятно», — сухо сказал Петр. Мы вышли в теплую летнюю ночь. Уже светало. Петр достал из кармана фонарик, но включать его не стал. Мы двинулись по тропинке куда-то вниз к берегу. «Беда с этим Макаром», — обронил Петр на ходу. «А что такое?» «Мало времени ему на сон нужно, видите ли». Петр невесело рассмеялся. «То к охране на вход удерет, то к морю, то вообще куда-то за территорию». «Я думала, это вроде поста на входе, пионерского», — предположила я. «Алиса». Подобные реплики у Петра получались великолепно. Одним лишь произнесенным вслух именем он передал массу эмоций. «Ночью детям надо спать, а не посты держать, у входа в лагерь, у вечного огня или еще где. И все нормальные дети ночью спят, перебесятся перед сном, как положено, и спят. Они за день тут так нарезвятся». Под его ногами захрустел гравий, и мы сошли с выложенной плитками дорожки. Я сбросила босоножки и пошла босиком. Было даже приятно. Твердые прохладные камешки под ногами. «С одной стороны, можно охране шею намылить», — размышлял вслух Петр, «чтобы гнали парня прочь. Но тогда что, койки его привязывать на ночь? Лучше уж пусть сидит среди взрослых на виду, чем ночью один в море купается». «А зачем он так?» «Да говорит, что ему достаточно спать 3 часа в день». В голосе Петра появилась какая-то тоскливая жалость. Он явно был из тех, с кем интереснее беседовать по телефону или в темноте. Мимика небогатая, лицо скучное, но зато сколько интонаций в голосе. «И судя по тому, как носится днем, и впрямь хватает. Только дело ведь не в этом». «В чем?» Я поняла, что он ожидает вопроса. «Не хочет и минутки упускать из этого лета, из Артека, из своего детства». Теперь Петр был скорее задумчив. «Первый и последний раз в Артеке. А что еще у него было в жизни хорошего?» «Как первый и последний раз?» «Этот мальчик сказал...» «Он детдомовский мальчик», — объяснил Петр. «Да и большой уже. Попасть к нам снова у него вряд ли получится. Сейчас, конечно, ребенок может приезжать в Артек сколько угодно раз, но это за деньги. А благотворительные смены...» Я даже отстала на шаг. «Детдомовский?» «Но он так убедительно». «Все они убедительно говорят», — спокойно ответил Петр. «Наверное, что-нибудь очень крутое. Родители бизнесмены, в Артек ездят 3 раза в год, осенью собираются на Гавайи. Им же хочется поверить, вот и фантазируют. Малыши постоянно, те, кто постарше, реже. Но вы ему понравились, наверное». «Не сказала бы». «В этом возрасте еще не умеют выражать симпатию», — очень серьезно сообщил Петр. «Любовь и ненависть вообще легко спутать. А уж в детстве». «И знаете, Алиса, небольшое замечание». «Да?» «Вы очень красивая девушка, а у нас все-таки детский лагерь, в котором немало старших мальчиков. Я не прошу, чтобы вы не пользовались косметикой и все такое прочее, но постарайтесь не носить эту мини-юбку. Она уж слишком короткая». «Это не юбка короткая», — невинно ответила я. «Это у меня ноги длинные». Петр покосился на меня. Укоризненно покачал головой. «Извини, я пошутила», — быстро сказала я. «Конечно, я не стану ее носить. У меня есть джинсы, шорты, даже длинная юбка. И купальник. Очень закрытый». Дальше мы шли молча. Не знаю, о чем думал Петр. Может быть, размышлял о моей пригодности к педагогической работе. Может быть, жалел своего подопечного. Может быть, рассуждал об общем несовершенстве мира. С него станется. А я улыбалась, вспоминая, как лихо обманул меня пацан. Вот он наш будущий соратник. Будущий темный. Если даже он не иной, и ему суждено прожить скучную человеческую жизнь, все равно такие, как он, наша опора. Дело даже не в розыгрыше, конечно. Светлые тоже любят пошутить. А вот то, что рождает в мальчишке подобные шутки, завести и бросить ночью посреди парка незнакомую с местностью девушку, гордо выпятив тощую грудь, и прикинуться благополучным ребенком из крутой семьи. Вот это наше. Одиночество, неприкаянность, презрение или жалость окружающих — это неприятные чувства. Но именно они рождают настоящих темных. Людей или иных, отмеченных печатью собственного достоинства, наделенных гордостью, тягой к свободе. Кто вырастет из ребенка обеспеченных людей и впрямь проводящего каждое лето на море, учащегося в хорошей гимназии, строящего серьезные планы на будущее, обученного этикету? Вопреки расхожему мнению, вряд ли он будет близок к нам. Но к светлым тоже не обязательно подастся. Проболтается всю жизнь, как кусок дерьма в проруби. Мелкие пакости, мелкие благости, любимая жена, любимая любовница, подсидеть начальника, протащить вверх дружка. Серость. Ничто. Даже не враг, но и не союзник. Ведь настоящий светлый, надо признаться, рождает уважение. Пусть он противостоит нам, пусть его цели недостижимы, а методы нелепы, но он достойный противник. Вроде Семена или Антона из «Ночного дозора». Так называемые хорошие люди одинаково далеки и от нас, и от светлых. А вот такие одинокие волчата, как Макар, наша опора. Он будет расти, твердо зная, что ему предстоит бороться, что он один против всех, что не стоит ждать сочувствия и помощи, как не стоит и растрачивать себя на жалость и милосердие. Не вздумает облагодетельствовать весь мир, но и не станет делать глупых мелких пакостей окружающим. Воспитает в себе и волю, и характер. Он не пропадет. Если есть в нем задатки иного, безмерно редкое и непредсказуемое искусство вхождения в сумрак, что только и отличает нас от людей, то парень придет к нам. Но и оставшись человеком, он будет невольно помогать дневному дозору. Как и многие другие. Сюда, Алиса. Мы подошли к небольшому строению. Веранда, открытые окна, в одном из них слабый свет. «Это летний домик», — сообщил Петр. «В Лазурном 4 капитальные дачи и 8 летних домиков. Знаете, я считаю, что летом гораздо веселее жить здесь». Он словно извинялся за то, что мне и моим подопечным предстоит жить в летнем жилище. Я не удержалась. «А зимой?» «Зимой здесь никто не живет», — строго сказал Петр. Несмотря на теплоту наших зим, условия для проживания детей были бы все-таки неадекватные. Переход на казенный язык ему тоже дался легко. Он будто проводил лекцию для обеспокоенной мамаши. «Температура приятная, условия проживания комфортные, питание сбалансировано». Мы ступили на террасу. Я ощутила легкое возбуждение. «Кажется, я уже чувствую это».